Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу интернет-конференцию. С вами Алексей Егоров, город Москва. Как меня слышно? Как меня видно? Дайте, пожалуйста, знать. Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня видно? Спасибо большое, Татьяна. Я приветствую вас всех в этот замечательный выходной день. Благодарен всем, кто сегодня пришел на эту конференцию, потому что сегодня будет очень и очень замечательная тема. Я над этой темой довольно много работаю. О том, как микробы, живущие в нашем организме, определяют наше здоровье. Ну и не только здоровье, но наше мышление, наше поведение, наше будущее. И как с ними договориться. Тема очень интересная, которая позволяет во многом посмотреть по-другому на те проблемы, которые у нас существуют, немножко по-другому взглянуть даже на самого себя, как мы воспринимаем, в общем-то, себя. Если вам это интересно, в общем-то, мне очень приятно, что столько людей приходит на наши конференции, можете поставить знак плюс или что-нибудь еще, чтобы я знал, что это вам интересно, что мы сегодня поговорим об очень интересной теме. Спасибо большое. Итак, первое, что же вы такое? Мы как-то не всегда задумываемся, что же мы такое. Вы это триллионы мельчайших существ, обитающих в ваших глазах, ушах, во всех органах. Этот внутренний мир может перевернуть ваше понимание ваших болезней, вашего здоровья и самого себя. По большому счету, мы вот как-то привыкли думать, что вот человек вершина эволюции, что-то такое. А что же мы на самом деле себе представляем? Если взять, то внутри нас как минимум в 10 раз больше клеток нашего организма, чем клеток собственного организма. 10 раз. В доме нашего тела наш собственный голос может просто потонуть в ходе независимых и взаимозависимых форм жизни с их собственными устремлениями, программами. По большому счету, если мы так посмотрим, то человек это не что иное, как вместилище крошечных созданий. 1 к 10 как минимум, но я считаю, что даже больше, то есть гораздо больше различных созданий внутри нас, которые, в общем-то, во многом определяют нашу жизнь. Мы думаем, что мы сами все определяем. А чем мы отличаемся? Вот если взять ДНК, то все мы практически одинаково. Вот если взять людей, вот если наши родные ДНК взять, то наш геном на 99,99% совпадает с геномом любого другого человека. То есть генетически мы очень-очень близки, хотя, казалось бы, внешне мы очень сильно отличаемся. У нас разные лицо, разный цвет глаз, разные волосы, разный цвет кожи и так далее, и так далее. Но по большому счету, с точки зрения генетики, мы все очень близки, вот если взять людей. А вот геном микрофлоры совпадает только на 10%. У нас примерно 20 тысяч собственных человеческих генов, и у нас от 2 до 20 миллионов микробных генов. С точки зрения, если генетики, то 99% мы микробы, если взять количество генов, которые у нас. Я сейчас вот скажу вам сейчас крамольную мысль, за которую в свое время людей на костер сжигали на костре. Помните, Джордана Бруно сожгли на костре, который говорил, что Земля это не центр Вселенной, Земля вращается вокруг Солнца. Ну, вот подобно Жордано Бруно или Галилео, хочу сказать, что по большому счету, когда мы возьмем наш организм, то очень во многом нашу жизнь определяет не те гены, которые у нас, не те клетки, которые у нас личные, а во многом то, что вокруг нас, внутри нас находятся чужеродные гены. То есть мы не центр Вселенной. Мы, в общем-то, мы вращаемся вокруг других вещей. И сегодня вот эту крамольную мысль я постараюсь развить показать вам, что далеко не все так, как мы считали до этого времени. По большому счету, то, что у нас мы генетически очень близки, но различные геном микрофлоры, мы этим отличаемся. Этим мы отличаемся во многом друг от друга. Это только несколько примеров. Таких жизненных. Вот, наверное, вы замечали, что одних комары часто кусают, других не сильно кусают. У меня есть знакомая женщина, которая говорит, вот если я сижу в комнате, залетает пчела, то она вот прямиком, снимая все барьеры, прямиком летит на меня и кусает. У нее страшная аллергия на укус пчелы, она от этого чуть не умерла. Она, все окна у нее закрыты сеткой, и она боится летом выходить на улицу, потому что как только какая-либо пчела где-то там появляется, она прямиком летит на нее и пытается ее ужалить. У них она пчелы не трогает, летает, если их не трогают, они не трогают. Почему так? Оказывается, и комары, и пчелы реагируют на запахи. А запахи у нас не от того, что организм производит, а организм запахи производит микробы, которые на нашем теле находятся. У каждого они свои. И этим мы очень здорово отличаемся. У нас микробы отличаются в нашем теле даже вот на правой и левой руке. Вот на правой руке одни микробы, на левой руке другие микробы. Если провести серьезный анализ, то можно сказать, правой рукой докоснулся я до какого-то предмета или левой. Даже с одной стороны зуба у нас могут быть одни микробы, а с другой стороны другие микробы. И это определяет наше поведение. Как-то, ну, микробы такие, микробы. Допустим, а я вам хочу сказать, вы знаете, как вы выбирали спутницу или спутника жизни? Оказывается, спутника или спутницу жизни мы по большому счету выбираем потому, какие у него микробы на теле находятся, по запаху. Это уже абсолютно точно доказано, что где-то на уровне подсознания человек анализирует запахи другого человека. Если запахи ему приятные, то они становятся партнерами, у них возникает чувство любви и так далее. А если запахи несовместимые, то, в общем-то, возникает отторжение. По большому счету, даже того, кого мы любим, по большому счету зависит от того, какие у него запахи. Ну, вы, наверное, слышали много раз о том, что Наполеон писал Жозефине телеграмму: я приезжаю через 3 дня, кончаю мыться, прекращаю мыться в ванне. Почему? Потому что его возбуждали именно ее запах. И это не просто запахи, не то просто что-то такое. Микробы во многом раз влияют на нашу жизнь. Но давайте немножко посмотрим, что же такое, и мы сами вот такое вот взяли. Почему микробы именно доминируют на Земле? Не люди, а по большому счету микробы. Одноклеточные организмы на Земле появились через 600 миллионов лет после того, как возникла Земля. И следующие почти 3 миллиарда лет жили на Земле только одноклеточные микроорганизмы. Около 750 миллионов лет появились многоклеточные формы жизни. И около 40 миллионов появились первопозвоночные. Появились первые трансферфакты. То есть, по большому счету, на Земле подавляющее большинство времени, много раз жили только одноклеточные животные, ну, жизнь была, и они приспособились, они определяли эту жизнь. Они эволюционировали, они отличаются огромным разнообразием, мы только подходим к этому. А что же такое наши клетки в организме? А в нашей клетке, оказывается, вот организм вот из разных из отдельных клеток объединились в одну клетку, и в нашем человеческом организме вот эти клеточки, которые носились, они в принципе вышли-то из одноклеточных. В человеческом организме нет ни одной функции, которой не было в отдельной клетке. Каждая клетка является своим космосом, своим миром, своим живым существом. И клетки обладают ядром, функционируют, у них есть эквивалент и нервные, и пищеварительные, и дыхательные, и эндокринные, и костно-мышечные. У них даже что-то есть аналог кровообращения, репродуктивные функции и иммунные системы даже у них отдельно есть. Вот фактически каждая наша клетка это просто целый мир. А наш организм это не что иное, как объединение одних клеток, которые, в общем-то, объединились для того, чтобы совместно функционировать. И каждая клетка это разумное существо, способное жить самостоятельно. Ученые уже давно установили, что, в принципе, можно взять клеточки от человека и вырастить в искусственных условиях. Клеткам присущи целеустремленности, они активно ищут благоприятные условия, избегают ядовитых средств. И они, как люди, анализируют тысячи сигналов, вырабатывают необходимые поведенческие реакции. То есть наш организм – это тоже скопище отдельных, ну, генетически однородных, но именно самостоятельных клеток. Они способны развиваться интеллектуально. И позднее клетки оценили преимущества совместной жизни, и получились вот миллионные, миллиардные, триллионные сообщества клеток, которые вместе живут. Объединяясь друг с другом, они увеличивают свою информационную активность, они как бы специализируются. И это, в общем-то, позволяет создать многоклеточный организм. Так что же получается? С одной стороны, у нас в организме огромное количество микробов, которые сами по себе, которые обладают отдельным генетическим материалом, который своя цель в жизни. А с другой стороны, наш организм это не что иное, как сообщество отдельных клеточек, которые тоже свой генетический материал, у которых тоже есть какая-то своя цель в жизни. И вот, когда мы научимся понимать взаимоотношения микробов и человека, лучше научимся понимать, как мы, если мы научимся влиять на эти вот возможности, то мы, это позволит нам кардинально изменить нашу жизнь. Мы можем избавиться от подавляющего большинства болезней и при этом получить долгую, полноценную, счастливую жизнь на многие годы. Если мы улучшим взаимоотношения микробов и человека, если мы поймем, как, насколько они взаимосвязаны, насколько это важно, то мы сможем сделать так, чтобы люди жили гораздо дольше. Вот идея весь месячников, российский биолог, создатель лечения фагоцитозе и теории иммунитета, он создал также теорию происхождения многоклеточных органов, лауреат Нобелевской премии, он говорил, что иммунная система, систему фагоцитов предназначена не столько для борьбы с болезнетворными микробами, сколько для поддержания состояния гармонии, состояния здоровья в условиях постоянства новодавления среды. То есть иммунная система – это тот орган в организме, который позволяет, с одной стороны, регулировать взаимоотношения между миллиардами, триллионами тех микробов, которые вокруг нас и внутри нас, а с другой стороны, поддержать гармонию взаимоотношения внутри этой системы, внутри наших клеточек, которые образуют, собственно, наш организм. То есть ключом к открытию, ну, влиянию на взаимодействие наших решения этих проблем является именно иммунная система, та система, которая гармонизирует отношения как организма с микробами, которые его населяют и с которыми он встречается, так же и гармонизирует внутреннее состояние организма, гармонизирует работу всех внутренних клеток нашего организма. И вот правильно говорит Данил Юнусов, что сейчас микробиология – самая быстро развивающаяся биологическая наука. Ну, наряду, наверное, с проблемами еще изучением нервной, психической деятельности. Тоже ущерка. А вот митохондрии – это тоже класс бактерий. Да, в общем-то, не только митохондрии, так сказать, и бактерии, которые попали в наш организм. Это и в нашем организме огромное количество других произнесенных извне материалов. Допустим, значительную долю нашего генома занимает геномы вируса. В том числе давно известно, что, допустим, вирусы герпеса могут входить в нашу клетку, встраиваться в наш геном и даже, в общем-то, передаваться из поколения в поколение. И не только, в общем-то, вирусы, то есть самые различные вирусы. могут там влиять на наш организм. Но как вот взаимодействует наш организм, что позволяет именно вот этому огромному сообществу и микробов, и наших клеток сделать из всего этого отдельный, то есть цельный организм, вот это есть наша иммунная, которая примыкает и не эндокринная, и нервная система. Все это взаимосвязано. Посмотрите на этих замечательных детей. Мне этот слайд очень-очень нравится. В общем-то, дети копаются в грязи, обнимают животных. Казалось бы, ужас, куда смотрят родители. Подавляющее большинство родителей, дедушек и бабушек, они бы просто тут же бросились, вытаскивают, ругают, зачем и почему. Однако вот, современные условия, когда дети оказываются в стерильных условиях, так мало контактируют с микробами, которые находятся в почве, на животных, у них потихоньку возникает нарушение в иммунной системе. Она не учится адекватно реагировать на реальную угрозу и начинает неадекватно реагировать на те угрозы, которые, в общем-то, не представляют опасность. Допустим, если ребенок каждый день копается в грязи, в земле, и у него каждый день попадают почвенные микробы, это вот уже довольно есть серьезные исследования, доказаны, то у него не будет аллергии, аутоиммунных заболеваний. А когда у человека, ребенок растет в стерильных, чистейших условиях и ест рафинированную, прожаренную, стерилизованную пищу, то иммунная система начинает неадекватно реагировать на малейший раздражитель, на домашнюю пыль, на домашних вещей, еще и так далее, и возникает куча-куча проблем с аллергическими заболеваниями. Это доказанные исследования, доказанные вещи. И решение этой проблемы именно научиться взаимодействовать, научить организм взаимодействовать с внешней средой. Ну, я хочу сказать, что это не значит, что сейчас всех детей на улице, пусть катаются в грязи, пусть целуются с собаками и так далее. Нет, здесь надо всегда разумно подходить и, в общем-то, в дозированном виде. В общем-то, давать микробиологическую нагрузку, но, в принципе, мы сегодня поговорим, как эту проблему решить самым простым, естественным образом. Обязательно. Вот я безмерно благодарен Шерлоку Лоренсу, известному нью-йоркскому исследователю, который еще в 1949 году установил факт передачи иммунной информации от одного организма к другому. Вот он открыл молекулы, которые называются сейчас трансфер-факторами, на которых, в общем-то, наш организм может передавать информацию. То есть от одной клетки к другой, от одного организма к другому. Это то, что действительно помогает, открыл механизм, который естественным путем может именно гармонизировать взаимоотношения организма с микробами, взаимоотношения с работой самого организма и так далее. Фактически, если, как говорил Гиппократ, исцеляет природу, врач только лечит болезнь. Что же такое трансфер-фактор? Это не витамин, не минерал, не лекарство. Это сигнальные молекулы иммунной информации, одинаковые у всех позвоночных. Возможно, здесь сегодня на интернет-конференции есть люди, которые уже которые впервые слышат о трансфер-факторе. Если есть такие люди, пожалуйста, напишите, поставьте крестики или дайте мне как-то сигнал, что я, может быть, несколько коротко расскажу сегодня о трансфер-факторах, потому что многие присутствующие здесь на конференции уже не раз слышали и знают, что такое трансфер-фактор, во всяком случае, если судить по знакомым именам. Ну, поэтому, если кому-то будет непонятно, спрашивайте, я постараюсь максимально ответить. Во всяком случае, трансфер-факторы, как сказал Воробьев Анатолий Андреевич, заслуженный деятель науки, академик Российской Академии Наук и так далее, трансфер-фактор сочетает в себя индукторную, то есть фракцию, то есть он может активизировать иммунную систему, успокаивать иммунную систему, и антиген-специфическую фракцию, то есть кидает конкретную информацию против конкретных различных микробов. Поэтому вот он, и, пожалуй, только он имеет в полной мере имеет право называться иммуномодулятором. То есть именно это действительно реальные иммуномодуляторы, средства, которые нормализуют, модулируют иммунную систему. Кроме того, Бадарев Владимир Абдулаевич говорил, что про его исследования показали, что они нормализуют активность ферментных систем, задают адаптогенным, антиоксидантным действием, повышают физическую выносливость животных. То есть что это значит? Что значит вот для простых людей, что такое вот этот трансферфактор? Это значит, что мы можем самым простым и естественным путем гармонизировать отношения организма с нашим микробным сообществом, с которым мы живем, что мы можем гармонизировать работу внутри нашего организма. Это прорыв нашей медицины. Это прорыв наших возможностей. И сейчас я вам дам новую информацию о том, как, в общем-то, использовать эти вещи. Вот как можно вот эти знания, которые я вам сегодня дал, как теоретические знания, вот, треть своей презентации я посвятил тем, так сказать, теории взаимоотношения микро- и макроорганизмов, в том, что мы не центр Вселенной, а как раз планета, которая вращается вокруг Солнца, и по большому счету на 99% мы состоим из микробов, по большому счету они определяют во многом определяют нашу жизнь, что наше качество жизни, наши мысли, наши фигуры, и мы об этом сегодня тоже поговорим, более конкретно. Воспалительное заболевание кишечника, допустим, диаженикалит, болезнь Крона. Что в основе этих заболеваний? В основе идет разбалансировка связи между микробной и иммунной системой. В нашем организме действительно есть микробная система, система взаимодействия микробов. То есть в нашем организме у каждого из нас складывается определенная в кишечнике, в частности, система микроорганизмов, которая, в общем-то, и определяет, насколько хорошо работает наш кишечник, наше здоровье. И пытаясь справиться с атакующими патогенными микробами, наш организм объявляет войну всему населению наших внутренностей. А интенсивная боль, кровотечение и частые визиты в туалет – это побочные эффекты этой войны. Микробы, как самое интересное, что, казалось бы, ну, наверное, чужие микробы попали, вредные микробы попали. И такое тоже бывает, что инициатором какие-то вредные микробы возникают, являются в этой войне. Но по большому счету, самое интересное, что вот при многих заболеваниях микробы, которые там уже находятся в организме, все те же самые, просто они перестают вести себя нормально. Они у них даже меняются метаболизм, они начинают выделять химические вещества, зачастую очень вредные, они начинают вредить организму. То есть нарушается взаимоотношение, гармония, симбиоз между иммунной системой, между макроорганизмом и микроорганизмом. И, в общем-то, идет аутоиммунная атака. Напрасно вы думаете, что у нас в организме иммунная система работает именно по типу свой-чужой, если чужой, то уничтожает. Да, действительно, есть те микробы, против которых иммунная система четко знает, что это враги, и их сразу надо уничтожать. Допустим, если человек переболел тем же тоже ковид, там, краснуха и так далее, у него в организме все время находятся антитела, которые, как только появляются эти микробы, выбрасываются на эти вирусы, бактерии, чужие патогены и уничтожают их, где бы они ни находились. Более того, у нас эти есть иммуноглобулины А, которые выделяются на слизистых, и вот даже против многих вирусных инфекций. Они еще не успели даже в организм попасть, они только попали в носовые ходы или там куда-то там на кишечник, а иммунная система уже их блокирует, нейтрализует и так далее. То есть против ряда микробов иммунная система работает так, как говорил Путин, террористов надо мочить, если в туалете, так в туалете замочить. То есть где бы они ни находились, вот террористов надо уничтожать. Но есть нормальные люди, которые порой начинают вести себя ненормально. Поэтому иммунная система очень лояльно относится со многими микробами, с которыми она сотрудничает. То есть если кишечные палочки ведут себя нормально, или лактей, бифидобактерии, хорошо себя ведут, то никакой войны с ними нет. Наоборот, даже дружба. Наоборот, даже хорошие взаимоотношения. Более того, иммунная система выделяет вещества, которые защищают лактей, бифидобактерии в нашем кишечнике от других агрессий. А бифидобактерии защищают наш организм от появления других микробов, вредных веществ. То есть они защищают друг друга, они живут в симбиозе. Но если этот симбиоз нарушается, если кишечная палочка с кишечника попадает куда-нибудь в почки, то тут уже вы становитесь нарушителем государственной границы, нарушителем конвенции. И тут тогда иммунная система поднимается в атаку и уничтожает всех, кто нарушает правила игры. То есть, если образно сказать, что в большинстве случаев иммунная система не воюет со всеми микробами, которые у нас есть в организме. Она смотрит только, чтобы они не переступали черту дозволенного. То есть, если, допустим, приходит посетитель в банк, то система охраны и охранники, они ничего не делают, они не задерживают врага, это посетители транспортируют. Но если посетитель заходит туда, где не положено, проникает в хранилище, начинает грузить деньги, бриллианты в мешки и их выносить, то тут уже начинается кровопролитная война и идет уничтожение друг друга. Обидно бывает так, что когда вот эта война, она не заканчивается в том, вот как вот ее прекратить. Потому что эта проблема возникает, мы уже хорошо ее знаем. А вот как ее прекратить, как сделать так, чтобы вовремя остановиться. И вот часто проблема не столько и не только в микробах, которые у нас есть, но и в том, что как это остановить. Конечно, когда возникает, как мы говорим, дисбактериоз, то надо бы внести нужные микробы. Вообще, честно говоря, я немножко был удивлен. Сначала мне было это как-то непонятно. Допустим, когда мы с Александром Львовичем Боковым писали вот эту монографию, вот, диагноз вирусной инфекции у детей и родителей, он там целую главу много написал о том, что при кишечно-венозных инфекциях необходимо принимать бифидум и лактобактерии. И он говорил о том, что это очень хороший результат. Казалось бы, при чем тут кишечные бактерии и вирусы, которые поражают клетки иммунной системы, нервной системы, там, вызывают там, лимфогенит и так далее. Оказывается, все взаимосвязано. Все взаимосвязано. И нормализуя микрофлору кишечника, останавливая войну, мы, тем не менее, нормализуем многие другие проблемы. Поэтому нормализация микрофлоры кишечника, конечно, играет роль, но далеко не всегда играет роль. Не всегда приводит к победе. Скажите, пожалуйста, как много людей с хроническим язвенным колитом, с болезнью Крона применяют всякие бифидум лактобактерии, но не получают результат? Почему? Потому что другое звено, иммунная система, у них все равно сошла с ума, и они не решают проблем. Конечно, нужно бить с двух концов. И вот я вам сейчас хочу показать новые продукты, которые появились на российском рынке. Вот если вы хотите нормализовать микрофлору кишечника, то есть сейчас вот наша новосибирская Вектор Биоальгам, создали жидкие пробиотики, в которых бешеная концентрация препаратов. Вот 10-12 степени. Вот это вот называется трилак. Я потом напишу в чате. Бифидумбак, вот очень хороший препарат. Бифидумбактерия здесь 10-12 степени. И, наконец, вот есть еще сухой препарат. Экофлор, вот так он выглядит. Поймите, я не являюсь дистрибьютором компании, которая подвигает бифидобактерии, просто эти бактерии я сам принимаю на себя, чтобы лучше себя чувствовать. Если у вас нет, то бифидобактерин форте, то есть можно применять. То есть это вот не везде может быть эти стрелатные. В любом случае, бифидобактерии позволяют как-то примирить взаимоотношения. Но как успокоить иммунную систему, как сделать так, чтобы наша иммунная система пришла в норму при этих заболеваниях, вот здесь вот как раз включается и трансфер-фактор. Вот исследование, проведенное в Массачусетском университете на независимой площадке, показали, что вот я на английском языке, вот этот слайд предоставил профессор МакКоффман, вот в норме, вот первый маленький столбец Т-клетки в спокойном состоянии. Если возникла проблема, война, так сказать, происходит мобилизация, вот такой длинный синий столбик, это Т-клетки, которые активизируются, но которые не могут успокоиться. Различные препараты, в том числе сухой колостный, могут, эхиноцея, могут несколько снизить избыточную реакцию иммунной системы, когда проблема уже решена. Но по большому счету только три фактора плюс, и три фактора могут привести иммунную систему в полную гармонию. Хорошая новость заключается в том, что уже чуть больше, чем через месяц, в январе 2016 года на российский рынок поступят именно три фактора плюс и три фактора формула. То есть это препараты, которые обладают еще нанофракцией, и благодаря которой эффект супрессорный, то есть вот нормализация аутоиммунных аллергических заболеваний резко повышена. То есть там на 25% больше трансферфакторов, именно они максимально нормализуют избыточную активность иммунной системы при, в частности, неспецифическом язвенном колите и болезни Крона. Ну, вот этого человека, наверное, вы много знаете, Вот, в общем-то, здесь, конечно, он очень здорово изменился, но здесь мне не только хотелось бы показать, как у него выросли мышцы, какой у него так прекрасный стал внешний вид. Дело в том, что этот человек до недавнего времени страдал болезнью Крона. То, о чем я говорил, врачи много лет, спасибо, вот фибросистем плюс на европейском рынке, это очень хороший препарат. У нас, к сожалению, их нет, вот на европейском рынке компания Fulife выпускает эти препараты, очень хорошая форма. Я пробовал фибросистем плюс, очень хороший результат. Но поскольку у меня сейчас нет этих препаратов, я иногда пользуюсь вот этим бифидобак, релактом и так далее. Так вот, человек много лет страдал болезнью Крона. Это тяжелейшее заболевание, которое очень часто приводит к смертельным исходам аутоиммунного характера. Там произошло, с одной стороны, нарушение микрофлоры кишечника, когда микробы в организме сошли с ума и начали выделять токсические продукты, а иммунная система начала уничтожать все подряд, что в кишечнике находится, для того, чтобы привести в порядок. То есть это не договориться, а именно повоевать, что называется. Те рушат одно, другие рушат другое. Это война, в общем-то, чаще всего зачем кончается. И вот для того, чтобы эта война не произошла, для того, чтобы произошел мир, вот как раз трансферфактор плюс бифидобактерии и решают эти проблемы. Да, это аутоиммунные заболевания. О них идет речь. Но аутоиммунные заболевания кишечники, они напрямую связаны еще с дисбактериозом. Ну, об этих проблемах можно очень долго говорить. Но еще один аспект, который мне хочется осветить отдельно. Дело в том, что часто сваливают проблемы на генетику. Вот генетика виновата, вот наследственный дефект. Если что-то наследственное там нашли, не так хромосомы повернуты, не те гены там еще что-то, то пиши пропало, тут уже все. Врачи чаще всего разводят руками и говорят, ну теперь ты всю оставшуюся жизнь будешь мучиться, жить будешь плохо, но недолго. То есть вот такой, мне тоже такой прогноз сделали врачи. Говорит, когда смотрели на мои диагнозы, так сказать, ну, говорю, с такими диагнозами ты будешь жить плохо, но недолго. Так вот, ну, хочется сказать вот еще об одном, ну, об одной проблеме с кишечником. Целиакия. Заболевание, казалось бы, наследственное. Человека отсутствуют гены, которые, в общем-то, на основе которых создаются ферменты для того, чтобы переваривать белки пшеницы. То есть проблема чрезвычайно серьезная, потому что на белки пшеницы вырабатываются антитела, возникает поражение кишечника, у людей тяжелейшее состояние, причем прогноз очень плохой. Дети, которые начинают страдать целиакией, страдают с самого детства, как правило, да, несмотря даже на диету, у них возникает серьезное нарушение в физическом развитии, в умственном развитии. То есть живут они, как говорил мой врач, лечащий, живут они плохо, но недолго. Так вот, казалось бы, в чем проблема нерешаемая? Она же генетически, да? Оказывается, проблема решается очень даже хорошо. Двумя факторами, которые, в общем-то, чрезвычайно важны. С одной стороны, нужно исключить продукты пшеницы из рациона. И это, в общем-то, сейчас довольно хорошо отработано. И второе, это добавить трансферфактор. И тогда аутоиммунные процессы, которые возникли в организме, успокаиваются, и проблема решается, и люди становятся абсолютно нормальными, здоровыми, растут, развиваются, дети замечательные, и взрослым тоже это помогает. То есть мы фактически решаем проблему самым радикальным образом. То есть, несмотря на серьезный генетический дефект, дети нормально развиваются. И это, в общем-то, не надо ставить крест. Я могу продолжить, даже при многих других наследственных патологиях мы имеем возможность благодаря трансферфактору свести к минимуму те отрицательные последствия, которые возникают в связи с этим. Потому что не сам наследственный дефект, как правило, вызывает проблему. Проблему вызывает тот патологический процесс, который идет уже следом, вслед за этим. Поэтому применение трансферфакторов здесь очень-очень показано. Вот очень интересный слайд, который я привез из конгресса иммунологов, который проходил в начале октября в Ялте. Там собрались все лучшие иммунологи России. Мы вместе с Мариной Митаповной Авьяевой там целую неделю учились с 9 утра до 7 вечера. И, в общем-то, очень-очень многие вещи интересно узнали. Вот темно-синий стал график вот, в виде горки. Это состояние иммунной системы с возрастом. А 3-4 другие графика – это развитие различных заболеваний онкологических, аутоиммунных и так далее, и так далее. Это расстрел. Что здесь можно сказать? Что по большому счету происходит именно очевидная зависимость. Чем хуже начинает работать иммунная система, тем чаще возникает и онкологические, и заболевания сердечно-сосудистой системы, коморбидные заболевания, аутоиммунные заболевания. То есть зависимость, ну, то есть прямо обратно пропорциональна. То есть чем хуже иммунная система, тем больше болеет человек. И вместе с тем я хочу сказать, что чем хуже работает иммунная система, тем чаще возникает проблема именно с взаимодействием с микробами, с микроорганизмами. То есть что такое онкология, атеросклероз, аутоиммунные заболевания? По большому счету, это те заболевания, которые мы раньше не связывали с инфекционной патологией, с микробами. На самом деле, все это напрямую связано с состоянием нашей иммунной системы и состоянием нашей микробной системы, которая у нас внутри есть. И результаты применения коровьего молозива, диализатор здоровья молозива показали, что для того, чтобы нормализовать наш иммунитет, нужно примерно 6-8 месяцев. И аналогичным образом мы должны нормализовать наше взаимоотношение с микробами, которые у нас есть. То есть если мы нормализуем и взаимоотношения с нашими микроорганизмами, то у нас получается очень интересное, то есть новое качество жизни. Вот Александр Григорьевич Боковой, о котором я говорил, он говорит, что долгое время медицина не давала нам ответ на вопрос, каким образом коммуницируют клетки нашего организма. В конце концов, это прорыв в медицине. Это мельчайшие пептиды произвели, эти мельчайшие пептиды произвели революцию в иммунологии. Они дали нам надежду, что человечество может смело шагнуть в 21 век, век постоянного мутирующих вирусов и бактерий. Но я хочу уже продолжить. Дело в том, что эти вот мельчайшие пептиды показали и показывают сейчас и как коммуницируют клетки нашего организма и с микробами. Оказывается, тоже вот здесь вот довольно очень интересные взаимоотношения. И я вот недавно совсем узнал, а там оказывается, что не только клетки иммунной системы реагируют на пептиды, микроорганизмы обмениваются между собой тоже информацией, которая, в общем-то, в виде пептидов. Это, конечно, не те пептиды, которые в иммунной системе у позвоночной, но тем не менее тоже пептиды и тоже происходит обмен информацией. Ведь жизнь, что это такое? Это способ существования белковых тел. На что воздействуют пептиды? И что такое пептиды? Пептиды – это кусочки белков, то есть наиболее информационные, активные сигналы от этих молекул, которые встраиваются в эти белки каким-то образом, и которые передают информацию. Прелесть заключается в том, что позвоночные научились как бы дублицировать, повторять эти пептиды, и благодаря этому открываются новые потрясающие возможности для, как казалось бы, решения самых невероятных проблем. Вот Киселевский Михаил Валентинович, он профессор, доктор медицинских наук из онкоцентра Бахтина, он установил очень интересный факт, что трансферфакторы увеличивают противоапокалевую активность клеток иммунной системы с 18 до 80-99%. Это очень-очень высокий показатель. То есть, а как же с другими? Вот Монахов Борис Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, онколог, он говорит, что теоретически Киселевский сказал, показал, а практически вот Монахов и много других публикаций есть о том, что применение трансферфакторов у больных с онкологией, когда часто бывают все другие методы полностью исчерпаны, ни в одном случае не отмечено прогрессии для качественного процесса. Тоже очень замечательный результат. Это не нам нужно. Но на самом деле и трансферфакторы, и микробы во взаимодействии влияют не только на нашу иммунную систему, они влияют даже на наше поведение. Вот Елена Леоновна Блин показала, что при эпилепсии в качестве иммуномодуляторов, если используются трансферфакторы, то есть показано эффективно в терапии больных с различными формами эпилепсии. То есть что происходит? Трансферфактор позволяет успокоить нашу иммунную систему. Но и наша иммунная система, мы сегодня говорим о микробах, во многом связана с тем, какие микроорганизмы у нас находятся. Дело в том, что, оказывается, есть бактерии, которые вырабатывают химические вещества, нейромедиаторы, которые, в принципе, очень близки к гамма-аминомасляной кислоте. То есть аминокислоты, которая является роль успокаивающего вещества, транквилизатора. Когда у нас хорошая микрофлора в кишечнике, то мы спокойны, как, в общем, у нас нет волнений, у нас хорошее настроение, у нас все хорошо. Но когда возникает дисбактериоз, когда возникает дисбаланс в нашей иммунной системе, то когда возникает, эти микробы у нас уничтожаются, или попадают другие микробы, которые вырабатывают вещества, которые вызывают стресс, вещества, которые возбуждают, то у нас возникает тревожность, нервность, может быть, хроническая усталость. Вот я недавно прочитал книгу Роба Найта. Она называется «Смотри, что у тебя внутри». он пока говорит о том, что вот, приводит здесь очень интересное исследование, проведенное Грэмом Рук, который показал, что на животных это абсолютно доказано. Что если взять если мы пересадим хорошие микроорганизмы, то мыши не становятся тревожными. Пересадим этим мышкам плохие организмы, они становятся тревожными, или, допустим, у них возникает явление аутизма и так далее. То есть, что происходит по большому счету? По большому счету нормализуется или разрушается, в зависимости от того, что у нас происходит, взаимодействие наших и микро- и макроорганизмов. И помните, что мы на 99% это микроорганизмы. Когда плохо работают наши микроорганизмы или плохие микроорганизмы у нас внутри, когда нарушается взаимодействие с нашей иммунной системой, у нас нарушается и психика. В частности, сейчас интересные методы прорабатываются по лечению синдрома хронической усталости, использование микроорганизмов. То есть вводят полезные микроорганизмы и проходит синдром хронической усталости. Но Александр Григорьевич Боковой уже давно вот в этой монографии это опубликовано, показал, что синдром хронической усталости фактически во многих случаях является следствием той или иной хронической инфекции. Очень часто именно герпесвирусная инфекция в этом виновата. Плюс как следствие возникает дисбактериоз. Все в организме взаимосвязано. Думайте, что происходит? Герпесвирусы, они, как правило, поражают прежде всего иммунную систему, наряду с вирусом иммунодефицита человека. Они поражают клетки иммунной системы, а нарушив клетки иммунной системы, как бы выключив систему защиты, они переключаются на клетки нервной системы, и нарушив также систему управления. То есть, как вот, прежде всего, уничтожают что? Средства защиты и средства управления во время войны. А нарушив средства защиты и средства управления, возникают уже проблемы дисбактериоза, и пошло-поехало этот клубок проблем может очень быстро нарастать, если мы не будем подключаться с разных сторон. Так вот, Александр Григорьевич Боковой показал, что хроническая усталость, синдром вот это вот отставание физического, умственного развития, это можно решить, используя два мощных ключа. С одной стороны, используя трансферфакторы, которые гармонизируют работу нашей иммунной системы, позволяя и нервной системы прийти в порядок. С другой стороны, нужно подключать хотя бы на короткое время бифидомелактобактерии, которые позволят хоть на какое-то время снять напряженность с нашего кишечника. Я хочу вам еще об одной вещи рассказать, которая меня чрезвычайно в последнее время интересует. Мы говорим о микробах, и то, какие микробы у нас внутри находятся, во многом зависит от того, что мы едим. Если человек питается растительной пищей, вегетарианец, у него одна микрофлора. Если человек питается очень много белковой пищи, там, живой вес, мясо, красное, особенно, то у него совсем другая микрофлора. И эта микрофлора очень-очень сильно отличается. Катастрофически отличается. И эта микрофлора влияет и на состояние здоровья. Кроме того, белки, которые образуются при переваривании той или иной пищи, они очень сильно влияют на клетки иммунной системы. Мы проводим интересный такой прайм-тест, называется. Суть в чем-то. Берется кровь у человека, выделяются оттуда лейкоциты, и когда к этим лейкоцитам добавляется добавляются различные продукты, мы наблюдаем очень интересную картину. Клетки иммунной системы, лейкоциты, разрушаются под действием тех продуктов, которые не переносит человек. У меня очень, допустим, плохой результат, я очень плохо переношу говядину. Кто-то может есть говядину, у него ничего не будет. Но у меня молочные белки вызывают массовую гибель лейкоцитов. И ощущение очень интересное. Я долгое время страдал аллергическими заболеваниями, аутоиммунными заболеваниями, то есть у меня был хронический бронхит, серьезнейшие проблемы. Сейчас вроде бы это все ушло. Но когда я съем говядину, в больших количествах особенно, или что-то молочное, у меня возникает осолоделость. У меня возникает ощущение какой-то сонливости, не хочется вялости и так далее. Потом через некоторое время, через несколько часов у меня возникает одышка, как будто я вдохнул вот какие-то сильные аллергены. То есть самый настоящий эффект от как будто я, у меня аллергия, допустим, была на кошку, как будто кошку начал гладить или еще что-то. Самое, мне приходится иногда применять даже лекарственные препараты, чтобы снять это явление. У меня возникает насморк, такие вот просто жуткое состояние. Мне просто расскажу, недавно я был в гостях, и там подали как раз говядину, неудобно было отказаться, вроде как хозяйка старалась, но потом еще наделала пирожков с творогом, молочные продукты и все прочее. Не поесть было нельзя, вроде как обидишь, в общем. И после гостей мне нужно было ехать в поезде. Это было страшно. Я полночи ворочался, у меня сдувался живот, у меня было такое состояние нехорошее. Я задыхался, мне пришлось применять лекарственные препараты. Наконец, я испугался. Два носовых платка были буквально мокрые от того, что из носа все лилось. После того, как я перестаю есть вот эти продукты, у меня все нормально. Я могу месяцами даже забыть о том, что такое насморк, не пользоваться носовым платком. Но вот стоит только съесть что-то такое некачественное, и возникает эта проблема. Иммунная система реагирует часто на белки, которые мы едим. И здесь очень большая зависимость. Еще один очень важный момент, вот мы как-то не особенно об этом говорим. То есть, если вы хотите быть здоровым, жить долго, то очень большое значение имеет правильное питание. И прежде всего исключить такие продукты, которые на вас вот такую оказывают негативные явления. Конечно, может быть, не у каждого есть возможность делать прайм-тест, это довольно дорогое удовольствие, но, во всяком случае, если вы в подавляющем большинстве исключите ряд продуктов, которые, в общем-то, на которые у вас возникают подобные реакции, хотя бы в миниатюре, то вы будете гораздо лучше себя чувствовать. Во всяком случае, животный белок, вот такой, как говядина, не стоит есть каждый день немного. Делайте белковую пищу, особенно говядину, ну, если вам там нужно лучше так, ну, два раза в неделю, но каждый день, да еще по несколько раз, если есть такую живую пищу, это ничего хорошего не будет. Мне вот, к счастью, привезли оленину из Мьянмара. Спасибо большое моим партнерам, и вот когда я ем вот такую оленину, дичь, никаких проблем не возникает, но организм прям поет. Значит, продолжает ли Киселевский исследование по трансферфактору? Насколько я знаю, он сейчас ушел из онкоцентра Бахина, сейчас в другом месте работает, и продолжает он эти исследования или нет, я не в курсе. Ну, мне хотелось бы поговорить сейчас о другом исследовании. Здесь, прошу прощения, немножко так плохо загрузилось. Это Алексей Ярославович Чижов, доктор наук, заслуженный научный деятель, профессор. Он установил очень важные вещи. Значит, он говорит, что мы наконец получили средства, которые способны изменить качество жизни и снизить биологический возраст. Это трансферфактор. Снижение биомаркера старения за 42 дня на 6-8 лет, это потрясающе. Я просто смотрю иногда новости, там другие компании говорят, вот мы наконец появились там средства для омоложения. Вот сейчас вот очень активно пропагандируют в России один препарат, там, не буду его называть, но вот мышки, они, оказывается, живут столько же, но они уже лучше себя чувствуют. Если мышки в два раза больше живут и не умирают, и полноценно себя чувствуют, а что мышки? Да люди гораздо уже доказывают результат. То есть трансферфактор позволяет гармонизировать работу нашего организма. Но здесь опять же нельзя забывать, что мы, вот к чему, это не центр Вселенной, Мир не вращается вокруг нас, а мы вращаемся вокруг целого ряда микроорганизмов. Да, иммунная система позволяет совершенно незначительными силами, то есть совершенно незначительными силами, сдерживать огромный наплыв патогенных микроорганизмов. И мы поговорили еще о том, как они попадают в наш организм, эти микробы. Это будет, может быть, следующее выступление. Но мне хочется сказать, что в целом решение проблем вот это вот омоложение, оно напрямую связано и с нашим микробиологическим окружением. Вот. Я долгое время, много лет, страдал хроническим гайморитом. У меня были полипы в носу, я вообще дышал только ртом и не чувствовал запах. Вот когда у меня эта проблема прошла, точнее, я это сразу почувствовал. Зашел в метро и сразу почувствовал, что воняние ко мне вернулось. Сами понимаете, кто ездил в московском метро, тот меня поймет, какое воняние и какие запахи я там почувствовал. То есть, что это значит? К чему я это все говорю? Что когда человек здоровый, он не только у него воняние возвращается, но у него и микробы другие. Сейчас я, честно говоря, очень удивляюсь рекламе некоторых продуктов. Покупайте нашу зубную пасту, она уничтожает 99,9 микробов полусорта. Кошмар. Кошмар. Потом удивляюсь, почему у нас у людей пародонтоза зубы выпадают. Мы фактически всю полезную микрофлору, которая во рту находится, взяли и уничтожили. Или еще что-нибудь, или мыло, которое там всех микробов уничтожит. Наоборот, сейчас есть исследования, которые показывают, что слишком часто мыться даже вредно. Но, во всяком случае, теми шампунями и средствами, которые убивают все микробы. То есть, я не против того, чтобы не мыться, но микрофлора должна качественно была поддерживать. И здоровый человек, даже без всякой пошлины, дезодорантов, он вкусно пахнет. Как Наполеон писал в своей же сочинении. Перестань мыться, я через запах тебе приезжаю. Он вкусно пахнет. Здоровый, красивый кот, это очень хорошо. Так вот, для того, чтобы человек вкусно пахнул, сейчас специально микробы есть, наносят на кожу, чтобы именно микрофлора была, которая была, пахла вкусно. Он пахло хорошо, приятно. Так вот, люди, которые принимают консерфактор, они не только молодо выглядят, как на вот этих вот слайдах, которые я вам сейчас быстро буду показывать, время мое уже истекает, но они еще и приятно пахнут. Эта фотография сделана я со своей мамой на юбилее, ей 90 лет. И вот у пожилых людей, вот это особенно часто видно, вот если человек здоровый, у него все хорошо, он приятно пахнет. Даже не пользуясь какими-то косметическими дезодорантными средствами. Моя мама, вот 90 лет, она совсем недавно, мы ее отмечали в ресторане, она прекрасно себя чувствует, и здесь вот она танцует, она целый вечер читала стихи, пела песни, и благодаря трансферфактору она действительно получила очень хороший результат. Ну, я могу здесь дальше продолжать, как влияет трансферфактор на уровень альфа и гамма интерферонов, что это нормализуется. Главное, что значит для вас, это сбалансированная иммунная система, что это значит оптимальный баланс не только состояние иммунной системы, но состояние организма, состояние нашей микрофлоры. Мы будем качественно жить благодаря тому, что наша микрофлора будет нормально работать. И трансферфактор используется в спорте, я сейчас вот быстренько пролистаю слайды, которые вы, возможно, видели. Сейчас еще, я уже не сказал, просто потрясающее исследование. Оказывается, избыточный вес – это не что иное, как инфекция. В целом ряде случаев, не хочу сказать, что всегда, не надо грешить на генетику, очень часто избыточный вес – это не что иное, как инфекционное заболевание, которое передается, в частности, аденовирусом 34-го типа. Огромное количество исследований показали, что даже вот взяли несколько сот близнецов однояйцевых. То есть с точки зрения генетики абсолютно одинаковые люди. И вот выяснили, что если у людей отличается по весу. Вот, то есть то у них разная микрофлора, причем находится у людей с избыточным весом именно микробы, которые вызывают избыточный вес. И вот, если у людей одинаковый вес, то у них одинаковая чаще всего микрофлора. То есть здесь генетика ни при чем. А вот аденовирус 34-го типа, вот он тут при чем. И даже проводились исследования, когда заражают животных микробами, они начинают полнеть. И на мышках это доказано и так далее. То есть, в принципе, а что делает трансферфактор? Я просто приведу уже в заключение, времени мало, очень интересные результаты. Оказывается, 65% детей, которые попадают в клиники с ОРЗ, являются носителями ничего иного, как аденовируса. И даже если вы используете самые современные средства лечения вот этих детей, выписываясь, 35% все равно остаются носителями этих аденовирусов. А вот благодаря трансферфактору, если мы подключаем лечение, то только у 10% детей, даже при коротком лечении, буквально 1-2 недели, эти аденовирусы остаются в организме. То есть мы фактически можем использовать трансферфактор как средство для лечения. Причем доказывая, что и когда слишком худой человек, у него тоже это во многом связано с микрофлорой. И эту микрофлору можно корректировать благодаря трансферфактору и специальным бактериям. Мы фактически имеем возможность изменить свою жизнь, изменить отношения, быть такими стройными, как вот эти леди и как вот эти джентльмены. Мы имеем возможность получить очень интересный результат. Не прибавляйте годы к жизни, а прибавляйте жизнь к годам. Трансферфактор – это учитель, тренер нашей иммунной системы. А иммунная система – основной контролер, часть регулирующей системы организма. Лучше обученная иммунная система запускает более эффективные процессы регенерации тканей, повышает устойчивость организма к болезням и дает нам, в общем-то, очень хорошие результаты по нормализации вот именно взаимоотношений. Поймите, мы с вами – это не просто генетические клетки, которые, ну, то есть клетки нашего организма, на 99% мы вместилище для микробов. Если эти микробы и мы действуем, наши клетки действуют гармонично, взаимосвязано, мы получаем потрясающий результат. Мы, микроорганизмы, должны договориться. Мы должны жить в мире и согласии, в гармонии, и трансферфактор нам в этом поможет. Спасибо большое всем за внимание. Мы эту тему еще потом продолжим. Здесь очень интересные аспекты есть. И если мы гармонично будем взаимодействовать, нормализовать и нашу микрофлору, и нашу иммунную систему, мы получим новое и хорошее качество жизни. Мы получим не только решение проблем со здоровьем, мы получим новое качество жизни, долгие и счастливые годы. И будем и в 90-е, и в 100, и даже больше жить полноценной жизнью, танцевать, петь. И всего вам доброго. Приходите на наши конференции. Следующая конференция у нас будет во вторник в 12 часов. До новых встреч. Всем вам здоровья, благополучия и хороших отношений с вашими микроорганизмами. До свидания. С вами был Алексей Егоров.